Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно где? Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. Говорить мы сегодня будем, как обычно, про Штаты. Новостей много, новостей даже больше, чем мы получаем по нашим каналам, в смысле российским, потому что, в общем, не все то, что печатается в иностранной прессе, тут же выдается к нам сюда, потому что пока переведут, пока еще что-то сделают.
А мы вам сразу ее даем.
А мы сразу даем, безусловно. Вот. И, в общем, призываем вас тоже для того, чтобы общая картина какая-то складывалась, не только нас слушать, но и, в общем, переводчик вам помощь. С чем мы хотели с вами начать?
Слушайте, Жень, для меня глаза... Нет, ну, с Байдена, безусловно, да. Кто это такой? По-моему, президент, да?
Какой? Ну ладно, да. Что вам, ну,
надо же свои 5 копеек внести в это. Дело в том, что мы-то все удивлялись. Сейчас у меня просто, знаете, как говорится, пазл сошелся наконец-то. Оказывается, Америка-то фашистское государство.
Почему?
Ну, Трамп сказал, все объяснил, а мы-то все думали, что они банда. А мы Трампу, он же вся, все наше.
Вообще
там.
Нет. Вообще нет.
Но тем не менее,
дважды
тем не менее.
Дважды в одно и то же не надо.
Кто знает. Вопрос-то в том, что Трамп на одном из выступлений сказал о том, что в Америке сейчас обыкновенно радикальный либеральный фашизм. И я с ним, в принципе, согласен. Тогда вот все эти поползновения, которые предпринимаются и на Украине, везде, они просто все, как говорится, объяснимы.
Но при этом новость от 05.07.20, то есть ровно 2 года назад, Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма.
Это когда он был президентом. Вот он когда станет президентом.
В 20-м он был президентом.
Да. Вот когда он опять станет президентом, если ему, конечно, вот здесь у нас, видите, во Флориде появился, вернее, как появился, он давно, мы давно говорили, если вы помните, еще полгода назад я говорил эту обойму, которая у консерваторов, вот сейчас она потихоньку начинает выстреливать. Кто это? Губернатор, да? Де Сантис, губернатор Флориды, очень популярный человек, провел потрясающие реформы внутри Флориды. Это тот самый человек, который противостоял ЛГБТ, этому, значит, лобби, которое там во Флориде пыталось разыграться, который, так сказать, противостоял против Диснея, который, так сказать, устраивал вот эти все танцы с формулировками «гей» там вот в школах и прочее. То есть человек, который пользуется очень большой популярностью.
Консерватор.
Его даже, да, он настоящий консерватор. Так. Его даже прочат сейчас как в качестве конкурента самому Дональду Трампу. Но я думаю, что, может быть, будет хороший тандем. Хотя вот еще Кристин Ноем, Южная Дакота, помните, я вам говорил, очаровательная женщина-губернатор, она, может быть, сейчас еще включится. Так что у консерваторов потрясающий список. Я искренне рад за них. А у демократов голяк просто.
Но это не помешает им.
Посмотрите, у нас, значит, мы говорили
бороться.
Хиллари Клинтон, да, у нас
вышла. Она отказалась.
Отказалась-то, да. Судя по всему, будет Мишель Обама. Наверное, она будет у нас, так сказать, вот с этой стороны. Но у нас тут неожиданно Джон Керри появился.
Бывший госсекретарь.
Более того, бывший претендент на президентское кресло. Да. Он его с треском проиграл тогда Обаме. Вот, поэтому... Мы с вами здесь прекрасно понимаем, что, что происходит. Вернее, извините, не Обаме, а Джорджу Бушу-младшему.
Да.
Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что, ну, сундук открыли, так сказать, стряхивают моль пыли и вытаскивают кого только попадя. А у республиканцев очень хороший такой, знаете, молодежный вариант пошел.
Молодежный вариант. Но при этом любопытно, что бывший советник Джорджа Буша, младшего Карл Роуф, он тоже начал высказываться и говорит, что политика президента Байдена с самого начала была направлена на повышение цен на топливо. То есть топливо остается главной, видимо, вот этой вот политической темой для политических баталий.
Сейчас еще курочка станет.
Про курочку тоже поговорим. И
да.
Карл Роуф что говорит? Что на каждом шагу команда Байдена стремится ограничить и сократить добычу нефти и газа в США. Такие заявления Роуф сделал в статье для Wall Street Journal. И заявления Роуфа... Значит, были сделаны ровно как бы одновременно с заявлением Пауэлла, которого, глава Федрезерва, которого спросили, что, а это правда, там вот Путин виноват, значит, спецоперация на Украине, и поэтому цены такие. Он сказал, нет, инфляция началась давно. Я предупреждал министра финансов. Мы помним вот эту между вот. Ними вот эту вот склоку, когда да. министр финансов говорит, нам надо больше печатать денег, он говорит, что эта эмиссия в конце концов приведет к гиперинфляции. Что и вышло в конечном
Причем
итоге.
Я хочу вам сказать, что сейчас вот все газеты, Лос-Анджелес Таймс, я смотрю, Чикаго Трибюн, вот КЦВ, Сент-Луис Герн, вот многие, они выходят сейчас вот с таким, так сказать, комментарием вот этого высказывания Пауэлла. Пауэлл сказал, что президент нам лгал. Вот это. То есть идет, значит, вот такой речитатив, что Байден нам врал по поводу русского следа в инфляции. Вот понимаете? Угу. И, естественно, уже вспоминают сейчас русский след Трампа, на который навели. Сейчас уже все...
Где-то еще русский след вчера я прочитала,
у них везде русский... я забыла. И вы знаете, сейчас все самое интересное. Мы в течение многих лет вот бились, говорили, да нет, мы там не вмешивались в выборы. А сейчас все американское информационное пространство говорит, да нет, ну, конечно, там нет русского следа.
А я думаю,
следа.
Что надо
Конечно, все нормально, да. Так что, говорит, это так, это кто-то там что-то сказал, мы вообще не виноваты, мы вообще нас там... То есть это, вы знаете, потрясающий цинизм, конечно. Теперь, то, что касается еще Пауэлла, то, что касается вот заявления Байдена по поводу того, что он говорил, что это никакого отношения к нам не имеет, и высказывание Рау в этом, в Карла, да, действительно, это был советник, который, собственно говоря, привел Джорджа Буша-младшего еще в Белый дом. Он его был стратегический, скажем так, консультант. Это он комплимент Байдену говорит. Если Байден там что-то планировал, повышать там цены какие-то, это комплимент. Мне кажется, что эта администрация нынешняя, она вообще уже ничего не понимает.
Нет, они не планировали поднимать цены точно, они просто печатали очень много денег, и предупреждение об этом было еще, помните, в 2020 году.
Вот, Женя, мы с вами подходим, и опять это, как говорится, я в свою дуду-ду. Мы имеем дело с некомпетентной, это не злорадная какая-то администрация, это бездари, непрофессионалы, некомпетентные люди. Вы понимаете, что я каждый раз, Женя, вы обратили внимание, я всегда говорю, я не специалист в области финансов, экономики, и я стараюсь особенно не углубляться в эту тему. Но даже я вот сейчас, вот, может быть, первый раз беру на себя такую смелость. Вы знаете, вот если вы печатаете триллионы долларов, ну, конечно, это будет инфляция. Но неужели нужно было, так сказать, быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, понять эту простую истину?
Капитализм сломался еще вчера. Надо нести новый. Вы не знаете этой новости?
Нет, не знаю.
Что Великобритания запретила хождение наличного фунта стерлинга здесь, чтобы в Российской Федерации, видимо, не продавали. А это же вообще прямо это противоречит сути капитализма, что мои деньги должны быть везде. Женя, на мои деньги надо подсадить всех.
Женя, если у нас Силуанов Набиуллин не заботится о том, о нашей финансовой системе, спасибо англичанам, спасибо вам, потому что надоели эти доллары, фунты, да, евро. Давайте мы здесь рублями будем все-таки расплачиваться. Англия, спасибо, молодцы, давайте так. Я надеюсь, сейчас Германия и остальные тоже выскажут свое мнение.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, вы про курицу еще хотели сказать.
А слушайте, да, я вот недавно в Нью-Джерси я звонил, разговаривал со своими знакомыми. Значит, полтора года назад курица-гриль. Курочка. Мы все ее курочка, прекрасно да. знаем, стандартная. Причем на одних же тех же машинах готовится, изготовленных. Значит, стоило 4,99, сегодня цена 12,99. $13.
$13, если по биржевому.
Ну, это где-то в районе 1000 рублей.
Да по нет. биржевому.
А, по биржевому, ну
по
да.
По биржевому, да.
Сначала еще биржевой это надо найти. Вот. Ну, в общем, вот это к тем, кто нам говорят, что зарплата там в 3-4 раза больше, меньше.
Нет, они же и так больше, но и стоимость товаров и услуг тоже.
Так вот, вы понимаете, в чем дело? Некоторые наши радиослушатели, которые не очень часто нас слушают, есть такие, да. Вот мы просто хотим им объяснить, ни в коей мере не оправдывая те промахи, которые в нашей политике. Еще раз хочу повторить. Но, уважаемые радиослушатели, надо все сбалансировано относительно чего-то все это говорить. Когда мы говорим о зарплатах, когда мы говорим о ценах на топливо, на еду, это очень важно, это констатировать, потому что иначе создается иллюзорная, неверная картина. Мы этого не хотим.
7373948. Тут еще любопытно стоит отметить, у нас так с вами, и мы про США говорим, и про... значит, и Британию в том числе, потому что британская газета, прошу прощения, написала любопытную публикацию, что западная либеральная идея не оправдала себя и умирает.
Это Guardian, да, по-моему?
Нет, это Spectator.
Spectator, да?
Да, Spectator написал. И это, конечно, очень любопытно, потому что пишет, что автор указывает на то, что во многих с виду демократических странах расцветает самый настоящий авторитаризм. Эта фальшивая демократия становится похожей на волчок, который крутится от кризиса к кризису, но не двигается вперед. Не мы придумали, читаю иностранную прессу, прям вот перевожу. Так, эпоха какая? Значит, политика 21 века определяется глобальным отходом от либерализма, каким бы он ни был, потому что в любом случае либерализм сломался. Или выродился.
Вы знаете, они сами уже запутались, потому что некоторые говорят, что нынешняя ситуация это вследствие того, что мы отошли. Они отошли от либерализма, другие говорят, потому что мы слишком увлеклись либерализмом, поэтому такая ситуация. Они уже запутались сами. Дело в том, что я, вот известное, так сказать, произведение Фукуямы «Конец истории», оно, вот, на мой взгляд, носит такой сакраментальный характер, да, название. Потому что вот, если мы перефразируем это все, да, то это действительно, это конец истории в той форме, в какой эти люди себе ее представляли. Потому что для них сейчас действительно наступило вот такое время, когда абсолютно полностью сметены уже все ориентиры. Они не понимают, в какой мире они живут. Понимаете? И поэтому для них сейчас выгодно сказать, это все, это конец истории. Вот когда мы не знаем продолжать...
Нет, это конец их истории, это все логично.
Вот, Женя, это конец их истории. Проблема только здесь одна, они этого еще не понимают. И когда сейчас другие страны, такие как Россия, Китай,
другие страны... В России тоже не все понимают...
Нет, ну, Женя, мы же ориентируемся на лучшую часть нашего общества, российскую, правда? Так что, да, мы понимаем,
защита,
да,
Рафаэль, хорошо, понимаем, да. Так.
Поэтому в данной ситуации они не воспринимают эту новую, эту инновацию. Они не могут воспринять и осознать того, что им говорится. Ведь говорятся, в принципе, очень простые истины. Это создание равноправного мира, мира, где нет, так сказать, золотых миллиардов, серебряных миллиардов или еще что-то. Это настолько простые истины, что они не в состоянии их даже осознать. Как это так? Мы что, мы будем теперь жить как все, что ли? Да, вот, наверное, как все.
Валерий говорит, я когда-то был в Нью-Йорке в 2012 году, 10 лет назад, в один из дней на ходу перекусил в Subway за $15. В Москве такой же бутер тогда стоил $4 по курсу 36. Я был в шоке от уровня цен. И тут же нам слушатели пишут, что вы все врете, про цены на бензин тоже врете, все неправда. Угу. Про курицу тоже врете. Значит, посмотрите цены на авто, технику и шмотки. Нам слушатели
советуют. Посмотрим на авто, на технику и шмотки. Давайте.
Про скамеечку запасных у демократов. Может, там есть претенденты из губернаторов, например, Гевин Ньюсом из Калифорнии, который, к слову, недавно критиковал Джозефа Байдена.
Ну, Гевин Ньюсом, не дай бог, конечно, он демократ, во-первых, да, я не думаю, что он в какой-то форме будет участвовать вот в федеральных, скажем так, выборах в той или иной форме, потому что то, что он натворил в Калифорнии, ему это зачтется еще и будет вспоминаться долго-долго-долго. Дефицит бюджета сейчас составляет порядка $80 миллиардов, это штата. Калифорния. Мы уже неоднократно говорили, Женя, по поводу бегства и капитала, и людей в другие штаты, такие как Флорида, Техас. Да. Более того, я недавно вам говорил, что уже калифорнийцы переезжают в Мексику. В Мексику американцы уезжают, потому что они не в состоянии позволить себе налоги и цены, которые сейчас в Калифорнии. Да? Это, кстати, вот наши уважаемые, это я не знаю, кто у нас радиослушатель, который нам не верит, я действительно вас ввел в заблуждение, я недавно говорил, что там цены порядка $7-8 за галлон в Калифорнии, сейчас это уже $10. Так что вы уж меня извините и наберите, да, пожалуйста, Лос-Анджелес Таймс в любую абсолютно там это, там в живом времени просто посмотрите. Вон Сансет Бульвар, заправки там есть, там цены все вывешены.
Ну хорошо, возвращаясь к либерализму, вы говорите, что да, они не понимают, значит, новые тренды какие-то не придумываются. Вот об этом пишет даже иностранная пресса, они мы с Рафаэлем придумали. Но вы говорите, что а другие чувствуют, что время меняется. Конечно, мы об этом говорим, но наше чувство времени, как кажется, реализуется через то, что мы начали резко отрицать все то, что мы очень в себе хотели приобрести в течение последних 30 лет. То есть альтернативная идея не представляется, и в этом проблема.
Согласен, да. Дело в том, что да, мы прошли первую часть, мы осознали ошибки, которые совершили вот в последние годы. Мы это увидим. И, кстати, до сих пор еще пока, вот при нашем таком либеральном, так сказать, финансово-экономическом блоке, мы видим, что мы до сих пор, так сказать, продолжаем совершать ошибки. Потому что если у нас сейчас в правительстве кто-то говорит, что курс доллара слишком маленький, надо его поднять,
срочно.
То для меня это диагноз определенный. Это значит, что-то там не в порядке в этой консерватории. Потому что нормальный, я считаю, советский, российский, так сказать, чиновник, но он не может так говорить. Даже если он там где-то внутри что-то и думает. Но не может. Не может говорить чиновник о том, что слишком много свободы у нас, поэтому не надо раздавать свободу людям. Не может чиновник говорить, что рубль слишком крепкий, давайте мы его, так сказать, немножечко сделаем подешевле, а доллар сделаем посильнее.
Главное, даже должны. Если его сделают, чисто технически подрисуют, то все равно ничего не изменится.
Ну вот, вот вопрос стоит вот именно в этом. Да. Следующий шаг, это, безусловно, выстраивание новой концепции нашей экономики. Мы сами видим, что сейчас внутри правительства идет настоящее противоборство за стратегическую линию. И можно сказать, я уже называл эти фамилии, так сказать, кто с этой стороны, кто с другой стороны. И вот пока мы не преодолеем, пока мы не решим экономические вопросы наши здесь, пока мы не решим вопросы инвестиций, пока мы не начнем вкладывать в нашу экономику, я имею в виду реально вкладывать, не эти, так сказать, поглаживания, которые у нас есть, на 3%, на 2% увеличить там рот на 1000 рублей и так далее, нужны серьезные капитальные вложения. Не надо этого бояться. Они у нас не происходят только по одной причине. У нас некомпетентные люди, которые занимаются этим. Они боятся. Я могу себе представить.
Они по другим учебникам учились просто. В смысле, вот по тем учебникам. А надо написать другие учебники.
Ну, Жень, безусловно, надо написать. И потом, ну, все-таки надо как-то, знаете, я уже не к знаниям, а к какому-то, знаете, чутью вот такому. Ну, вот, а я адресую сейчас к инстинкту самосохранения наших чиновников.
Нет,
господа, надо что-то делать, иначе, ну, просто
народ вас не поймет. Вот и они говорят, Рафаэль, надо что-то делать, слишком сильный рубль. Надо что-то делать.
Ну, так я понимаю, да. Но тогда, значит, что-то с ними надо делать, с этими чиновниками надо что-то делать. И, по-моему, уже давно надо с ними что-то сделать.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений
Рафаэлов.
Да, добрый день.
Пожалуйста. Вопрос
в продолжении вашего разговора про интеллектуальный уровень власти.
Давайте.
Мы все хвалим Америку за высочайший уровень, так сказать, образования, науки. Весь мир на них работает, мечтает опубликоваться в их журналах. А почему же у них вот на вершину власти выходят такие, так сказать, своеобразные люди, и вот представляют власть, вот что Псаки, так сказать, со своим идиотизмом, что это новенькое, так сказать.
Я понял, да.
Почему?
Я понял. Дело в том, что я хочу вам сказать, что вот, ну вот я еще с студенческих времен, я слежу очень внимательно за тем, что... То есть я помню еще администрацию Картера, Рейгана, вот этих ребят. Дело в том, что политическая элита того времени и последующая, она формировалась в условиях жесточайшей, жесткой конкуренции на всех уровнях, в экономическом, системной, да, во всех, причем это касалось и внешней, и внутренней политики, и пропаганды, и информационного влияния. Мы активно и очень успешно конкурировали тогда с американцами. И вот в этой, знаете, вот в этой вот схватке такой, да, выковывались потрясающие... Почему я говорю с придыханием вот о моих учителях, наших обозревателей, таких как Валентин Сергеевич Зорин, вот мой учитель, другие, целая плеяда наших замечательных, наших дипломатов, начиная с посла Добрынина, вот, Громыко, безусловно, надо отметить, его, как говорится, работу, Замятин, очень многие были у нас люди, которые действительно вот в противовес, они успешно конкурировали, и американцы тоже конкурировали, они тоже росли, как бы, посмотрите на команду Рейгана, до сих пор, вот Ньют Гингрич, допустим, извиняюсь, не Ньют Гингрич, а Пэт Бьюкеннон, я с ним знаком очень, это спичрайтер, еще его начинал. Это люди, которые до сих пор оказывают какое-то позитивное влияние на развитие ситуации вот в Соединенных Штатах Америки в целом. А все остальное, то, что пришло после 90-го года, начиная с Билла Клинтона, с этого, это уже было, ну что, как мои студенты говорят, на расслабоне все это уже прошло. Не с кем было конкурировать.
Да,
вот можешь себе представить, сказать, каким нет. нужно быть убожеством, чтобы конкурировать, допустим, с другим убожеством по фамилии Михаил Козырев. Я говорю Михаил Козырев, потому что я ему это сказал, кто он такой, поэтому я сейчас его называю тебе самыми словами, которые я ему сказал еще, когда он был в Америке. Поэтому, значит, вот это убожество. Ну не может быть хороший конкурент, визави такой оппонент у таких людей. Я не говорю, ну, об остальных то же самое могу сказать. Поэтому у них сейчас они, так сказать, фактически у них исчезла эта конкурентная среда, где выковывались действительно настоящие политики вот с мировыми. Это касается не только Америки. Посмотрите, что у нас в Европе творится. У нас начался в стране, в России бардак и цирк, и он моментально перекинулся и на США, и на Европу. И вот то, что мы сейчас с вами видим, мы пожинаем те же самые плоды. Единственная разница, что клоунада Запада, американская и европейская, она агрессивная. И как я уже не раз говорил, вот все это падение, скажем так, вот политическое влияние, стратегическое влияние, да, геополитическое влияние Запада, оно началось с бомбардировок Югославии, когда они вдруг сказали себе, клоуны, а я, оказывается, мы, оказывается, не только клоуны, мы, оказывается, еще можем еще кое-чего делать, и вообще мы директоры цирка. И вот они, так сказать, себя возомнили кем-то. К глубокому сожалению, мы им дали на какой-то момент это почувствовать. И вот выросла такая упрощение.
Поросль. Ну, да. Это плюс конформизм, конечно,
да.
Серьезно.
Да. Агрессивный, некомпетентный конформизм.
Про Громыко вы упомянули. Я вспоминаю просто одну из его цитат, высказываний довольно известных. И это, мне кажется, может стать гимном вообще, в принципе, внешней политики Российской Федерации и так далее. Но при условии, что если люди, принимающие решения, акторы, будут понимать, что вот эти 17 миллионов квадратных километров — это не место, которым их либо наказали, либо дали просто подзаработать, а вся жизнь ассоциирована с, значит, с другими государствами. Вот. И, соответственно, цитата его какая была? «Когда я вел дипломатические переговоры, то все время чувствовал, что за моей спиной кто-то стоит и говорит мне: не уступай, не уступай. Это не твое, это наше».
Да. Ну вот видите, и сравните с тем, что было при Горбачеве, Шеварнадзе, Козыреве и остальных чертях. Простите уже за такое
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем.
Чуть страну не угробили.
Алло.
Алло, здравствуйте. Здрасте.
Здрасте. Пожалуйста. Да, Андрей.
Можно такой вопрос, очень кратенький.
Давайте.
Вашему гостю.
Конечно.
Как вообще в Америке относятся в семье? То есть семейные отношения. Очень интересен такой вопрос. Но у нас сейчас, скажем так, мы начинаем в России терять семью как таковую, как ячейку такую, как раньше там семейные праздники и так далее. В Америке насколько ценны семейные отношения?
Я понял.
Спасибо. О, это то, о чем мы с вами до эфира
говорили. Да, мы говорили до эфира как раз, что называется, да, в тему, да.
В тему
вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, институт семьи, это вот, ну, если мы говорим о глобальных процессах, он сейчас подвергается большим нападкам, атакам со всех сторон. Потому что, действительно, я, если вы это имели в виду, сам институт семьи сейчас, он находится в таком кризисном состоянии в Соединенных Штатах Америки, да и у нас. Я не хочу сейчас здесь особо разграничивать. Но если это говорить об Америке, то мое наблюдение было такое. Семейные узы, они более тесно, более плотно соблюдаются в среде национальных меньшинств там. То есть вот особенно испаноязычная, негритянская среда. Там эти семейные узы, они все-таки более, так сказать, очевидны, видны. Есть определенные традиции, традиции отношения к матери, к отцу. Кстати, вот сейчас был недавно, прошел День отца, да. Поздравляю всех пап. И дедушек тоже, вот. Так что вот там это находится. Среди белого так называемого сообщества существует очень много, знаете, ну, таких очень непонятных для меня поползновений. Потому что, если обще говорить, это достаточно явное такое выражение неуважения со стороны детей, тинейджеров в отношении родителей. И родители тоже смотрят на своих детей приблизительно так, что надо их довести вот до колледжа, потом пинком их, как говорится, под зад, и пускай, так сказать, в кампус едут, и уже сами пускай там, что называется, выплывают и говорят.
Во многом, я думаю, что, прошу прощения, но это мое умозаключение, во многом родителей под влиянием современной там литературы, в том числе о воспитании и так далее. Я не говорю, что Макаренко образец, хотя в какой-то части он был, конечно, образцом. Но о чем речь? Боимся нанести психологическую травму, поэтому на всякий случай не будем воспитывать, вот не будем указывать на то, что надо уважать и прочее.
И вообще, как говорится, характер взаимоотношений, он сейчас становится формализирован, потому что уже стала совершенно нормальная практика, когда дети судят родителей, родители судят своих детей, дети судят родителей за то, что он там и подзатыльник дал, что еще что-то. Это, я не говорю, что эта проблема там насилия в семье не существует, но вот существует очень много таких современных факторов, которые, на мой взгляд, разрушают институт семьи как таковой. И эти процессы, я только единственное хочу сказать, вы сказали об Америке, но я хочу сказать, что эти процессы, они видимы повсеместно, глубочайшему сожалению. Поэтому это общая проблема, и она Америку не обошла стороной.
Но это, с вашей точки зрения, сознательный шаг со стороны государства на атомизацию, или все-таки нет?
Вы знаете, я думаю, что да, потому что если мы с вами говорим о том, что так называемое корпоративное правительство мира, оно взяло курс на то, чтобы, ну, скажем так, национальное государство было стерто все-таки, семья, она является составной частью, мы это помним еще с Энгельса, да, времен с его цитаты, что это ячейка все-таки общества.
А, я думала, скрестного отца, ну ладно.
Энгельс.
Я думала, целый прогресс на вас. Про семью.
Нет. В данном случае я говорю о том, что ячейка, как таковая вот ячейка общества, семья исчезает, потому что она не нужна новым корпоративным управленцам. Если они придут к власти, то они не заинтересованы в этом. Там объединение будет на другом уровне. Корпорация твоя семья, группа твоя семья, секта твоя семья. Вот оно и получается тогда.
Ужас. Давайте новости сейчас послушаем. Это программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян, Евгения Волгина. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. И про семью тоже поговорим. Да еще, наверное, про то, как предложили женщин называть в одном из штатов.
Ой,
они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Рафаэль Ардуханян.
Добрый
Евгения
день.
Волгина, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», и там еще все новости есть, поэтому новости читайте, нас смотрите, и в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы с вами еще остановились на чем? А, проблема семьи?
Да.
В Штатах наш слушатель задал вопрос.
Ну, я думаю, мы ответили.
Ответили, да. И здесь еще продолжаю вот читать вот эту статью в «Спектакторе» по поводу того, что кризис демократического лидерства, причем об этом пишет зарубежная, подчеркиваю, пресса, но пишут, что, в общем, легко забыть о том, насколько глубока и широко распространена проблема. И многие говорят, что она началась не в период, естественно, вот сейчас из-за конфликта на Украине, не потому что был коронавирус, и непонятно, что было делать, а это, оказывается, именно вот кризис демократического лидерства с точки зрения иностранных аналитиков начался в середине нулевых, когда активно шла так называемая борьба с терроризмом по всему миру, но в итоге, как выяснилось, она была то ли не решена окончательно, то ли, в общем, сделана не так, как хотелось.
Жень, мы говорим о том, что там борьба с терроризмом, но мы с вами прекрасно знаем, с кем боролось американское государство и Объединенный Запад. Они бомбили Югославию в тот момент. После теракта 2001 года, который был совершен, я хочу сказать, гражданами Саудовской Аравии и Египта, которые обучались в Европе, они почему-то начали войну в Ираке, потом в Афганистане. Угу. Это вот, понимаете, когда диагноз, мы с вами как-то говорили, вот когда диагноз ставится неправильно, тогда происходят такие вещи.
Это был просто повод.
Это, кстати, да. Ну, я вот, кстати, вот хочу вам сказать, вот вдогонку тому, что я сейчас вот вам сказал, в Asia Times они опубликовали как раз материал. Политикой Байдена в отношении не только Украины управляют неоконсервативные аналитические центры, которые даже находятся за пределами США. То есть существует такая группа экспертного сообщества, которая вот рекомендует такие вещи. Вот в данной ситуации они рекомендуют Америке продолжать поддержку Украины и, так сказать, ну, что значит, до последнего, до последнего украинцев, так сказать, драться с нами. Хотя уже все прекрасно понимают, что там военного решения нет, уже там все уже, как говорится, так сказать, все, что нужно, сделано, и здесь, так сказать, нужно единственное, если сохранить, чтобы людей, надо идти на какие-то переговоры, компромиссы, на что они категорически запрещают Зеленскому и его своре идти. Это точно так же было тогда. Точно так же тогда кто-то насоветовал Бушу-младшему, что вот у нас враги, оказывается, вот там, в Афганистане, а не те, кто поддерживал это. Мы же знаем, что когда теракт произошел в 2001 году, все семейство Байдена было срочно эвакуировано из Америки. Оно было, все были там, что называется, люди, которые могли в какой-то степени это сделать. Более того, до этого Клинтону в Судане обещали выдать Бен Ладена, если бы они хотя бы немножко гибкость проявили. Клинтон отказался его забирать. Вообще бы можно было все это предотвратить. Это был еще
скандал с Пакистаном.
Когда это сейчас убивали, можно приводить сколько угодно здесь. Это касается, сколько пытались связи найти с Ираном. Подтасовывали там ЦРУ, дело данные и так далее, все. Но это, как говорится, понятно. То есть это вот то самое экспертное сообщество, которое довело Америку, рекомендовало, а политические деятели были настолько наивны, что приняли это. Точно так же, как в конце 80-х годов наши великие, так сказать, генеральные секретари и так сказать, члены Политбюро, я уж не знаю, по какому принципу, стали прислушиваться вот к этим младолибералам, которые довели нас чуть до ручки. Не довели. Мы сами это прекрасно видим. Вся эта гайдаровская команда до сих пор расхлебываем. До сих пор эти мальчики бегают по Европе, снимают, так сказать, свои денежки с банкоматов. Никак не могут наесться. Но, знаете, да. Жень, здесь вот любопытно, что вот мы с вами о семье говорили.
Да.
Но есть все-таки, знаете, такие семьи, которые очень чтут традиции. который очень заботится о подрастающем поколении, всячески лелеет, дает хорошее образование, возможность зарабатывать.
Про Марка Цукерберга,
вот, я говорю сейчас, нет, я говорю сейчас о святой, так и у нас есть три мальчика таких, они такие, знаете, они очень-очень, да, три мальчика такие, они очень хорошие, у них очень хорошая семья, у них хороший папа и мама. Одного мальчика зовут Хантер Байден, так. Это сын нашего президента.
Не нашего, их
президента.
А но то я у нас имею сейчас нашего... объявят с вами, и все.
Ясно. Потом у нас есть такой Пол Пелоси такой у нас мальчик,
это
есть очень хороший.
Это сын
Да, Пелоси. Да, да, да. И Джонни Керри Хайнс, это вот, так сказать, тоже он, сыночек Джона Керри у нас. Вот эти три мальчика, они у нас, оказывается, они у нас в преступном сообществе состоят.
ОПГ?
Их, да, потому что это именно эти самые люди, которые сейчас самым непосредственным образом влияют на своих родителей, которые проводят вот эту безумную политику в отношении американцев и экспериментируют по поводу цен. Оказывается, эти мальчики, в том числе, кстати, и жена самого Джона Керри, это бывший госсекретарь, они, оказывается, вложили капитальные деньги в производство солнечных батарей в Китае.
А
и инвестиции все там.
А сколько
там
американцев, американская экономика
совершенно
вся вложилась
верно.
В китайскую?
А это те самые люди, которые у нас, так сказать, пытались на Украине газ добывать.
А
вот сейчас начинается расследование. Я почему это говорю? Конечно,
да.
Это, кажется, присказка. А теперь официальная информация. Значит, сейчас консерваторы, республиканцы, они заявили, как только мы придем к власти в Конгрессе и в Сенате, мы начнем и сенатское, и конгрессное расследование деятельности членов семей вот этих наших, так сказать, новоявленных детишек. И их, так сказать, родители в том числе. Я уже не говорю о том, что Нэнси Пелоси ей вообще уже очень сложно, потому что у нее, значит, получается, что сын коррупционер, а муж у нее просто пьяница, которая за руль садится.
Угу.
То есть, так сказать, и там, и там. То есть она может своих мужчин вообще лишиться, но я думаю, как настоящая мама, она встанет на их защиту. Она же у нас не предвзятый человек. Никаких там, конечно, не будет коррупционных связей, но вот по какому-то странному стечению обстоятельств за вождение в пьяном виде... Никакого последствий для мужа Пола Нэнси Пелоси Джона не последовало, никаких арестов, никакого лишения прав, абсолютно ничего. Это тот самый муж Нэнси Пелоси, который купил сначала недвижимость в одном из перекрестков Сан-Франциско, уважаемые радиослушатели, а потом по очень странному стечению обстоятельств, решением комиссии штата, вот как раз этот Ньюсом, да. который губернатор, который близкий друг Нэнси Пелоси, по ее жесточайшему настоянию, они перенесли станцию метрополитена на 800 метров поближе к зданию тому комплексу, который купил муж Нэнси Пелоси. Но это, конечно же, абсолютно случайно. Это же совершенно не связано у нас здесь. Так что у нас там серпентариум, конечно, колоссальный. Я уж не знаю там насчет семьи. Может быть, семейные узы там сильны. Но то, что эти ребята уже зарвались и зажрались там, это точно.
Ну, слушайте, с учетом того, что, в общем-то, никого не удивить тем, что, в общем, американская экономика так завязана на китайскую, поэтому я вот до сих пор, ну, как бы не могу понять, как бы расследование, повод для чего? Что они вложили
солнечные батареи, да, если ваш сын является, так сказать, обладателем, владельцем,
бенефициаром.
Да, бенефициаром вот этой, так сказать, вот солнечной, все, что связано с этой зеленой энергетикой.
А,
да?
Вы про это, я понимаю.
Вот,
да.
Безусловно. И если вы постоянно в ущерб своей стране педалируете как можно быстрее сделать это, если Джон Керри, бывший госсекретарь, влиятельный член Демократической партии, зная, что его жена, вернее, его жена, а это Тереса Хайнс, я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, она вдова владельца империи Хайнс. Каждый раз, когда вы покупаете кетчуп Хайнс, кстати, неплохой, по-моему, вот, вы, как говорится, копеечку кладете вот в кассу этих людей. И вот эта Тереса Хайнс, она сделала сотни миллионов вложений сейчас, опять же, в производство так называемых вот этих и солнечных батарей тоже в Китай. И вы знаете, по странному сечению обстоятельств, Джон Керри не вылезает из Китая абсолютно. Он там днюет и ночует, следит за деньгами супруги. Ну, что делать? Он же у нас этот примак, он же у нас бедненький пришел, а она-то у нас богатая вдова была. Так что, вы понимаете, в чем дело? Вот когда начинаешь заниматься серьезно и читаешь про этих людей, ну, послушайте, ну, воистину серпентариум, а?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, на Западе может быть и кризис либерализма, политики измельчали, но я бы точно не держала их за каких-то сельских дурачков или дилетантов. Я, кстати, согласна с этим утверждением. решением, потому что иначе это девальвирует наши усилия по тому, чтобы отстаивать интересы Российской Федерации. Женя, потому что если вы имеете дело с дураком, а сами называете себя умным, то почему вы так долго с этими дураками возитесь?
Женя, мы никогда таких вещей и слов не употребляли. Мы говорили некомпетентные, непрофессиональные. Когда мы оцениваем степень компетенции и профессионализма этих людей, мы, естественно, соотносим с той должностью, которую он занимает. Угу. Может быть, Байден был бы прекрасным, я не знаю, там, допустим, заместителем губернатора или еще кем угодно, но не президентом. Я убежден, что, допустим, Камала Харрис, может быть, у нее есть какие-то достоинства, но не вице-президента. Я думаю, что Блинкен тоже, может быть, в какой-то степени сгодился бы где-нибудь, может быть, даже послом в какую-нибудь страну, ну, я не знаю, там, в какую-нибудь Вануату или еще что-то, но не госсекретарем. Мы сейчас говорим именно об этом. Кстати, это касается и министра финансов, это касается и отдела здравоохранения, и очень-очень многие позиции, которые занимают дилетанты.
Еще было вчера, я по Los Angeles Times читала, что было слушание специального комитета Палаты представителей по расследованию 6 января, то есть вся эта история продолжается.
Это продолжается все.
И здесь важно сказать, что, значит, оно было посвящено тому, как Дональд Трамп тогда еще пытался злоупотребить услугами Министерства юстиции, чтобы убедить штаты и суды в широко распространенной фальсификации выборов. И цитата. Общий тон был такой. Нас могут привлечь к ответственности, потому что мы защищали позицию президента по этим вопросам, сказал следователям бывший юрист Белого дома Эрик Хершман в записанных на пленку показаниях. Помилование, о котором просил значит, один из обвиняемых, было настолько широким, насколько можно описать с начала времен и до сегодняшнего дня все и вся. В общем, юристы говорят, что... А мы-то поддерживали логику президента, и абсолютно. Мы были, в общем-то, ну, в своем праве.
Слушайте, послушайте, выборы были украдены. Байден нелегитимный президент. Это совершенно ясно, понятно всем. Кстати, недавно Республиканская ассамблея штата Техас не признала Байдена президентом. Это вот, то есть уже даже легальные действия какие-то. Я еще раз, я утверждаю, что выборы были украдены. Они были украдены при помощи двух мощнейших профсоюзов, которые всегда поддерживали демократическую партию. Это профсоюз учителей. И профсоюз почтальонов, почты. Это те люди самые, это те самые люди, которые крали бюллетени, подбрасывали, карусели. Мы сами помним эти кипы, которые тащились и убирались, и привозились на все участки. И все, что особенно это было в Пенсильвании, особенно было в Мичигане. И это, в конце концов, переломило ход выбора. Это была полная, наглая, наглее просто придумать нельзя подтасовка. Послушай, эти ксероксные коробки, которые вытаскивали из Дома правительства у нас там при Ельцине, это цветочки, это пионерская, так сказать, я не знаю, так сказать, забава по сравнению с тем, что эти люди там творили, какие подтасовки были. И то, что сейчас народ возмущен, то, что народ тогда пошел с протестом 6 января высказать свое несогласие, это была совершенно нормальная, естественная реакция. Но, возвращаясь к словам Дональда Трампа, у нас же, оказывается, либеральный фашизм сейчас в Америке. Так что удивляться ничему нельзя. Они преследуют этих людей, они их арестовывают. Уже есть люди, которые, так сказать, погибли из-за этого. Люди арестованы, сидят в тюрьмах ни за что. Без оружия, не насильственно. Они пытались, так сказать, войти в общественное здание Капитолия, куда вход, я хочу еще раз подчеркнуть, свободный. Там нет, это не режимное предприятие, это не Белый дом, это не Пентагон, это не ЦРУ. Поэтому в данной ситуации и убийство было совершено со стороны правительства. Убили Эшли Бабин, мы с вами знаем, и остальные, так сказать, тоже, там еще три человека были, погибли, там самоубийство было еще, и, так сказать, уже я не говорю...
Странные смерти.
Странные, да, очень странные, и аресты, до сих пор люди сидят в тюрьмах.
7373-948, телефон прямого эфира, ваши вопросы, пожалуйста, слушаем. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Да.
Рафаэль. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Александр. А вот вы только что сказали, что они... Когда придут республиканцы, они начнут расследование, вот они об этом говорят. А я вот уверен, что никто им не даст прийти уже к власти. И что не так просто все средства массовой информации работают на демократов так, что одно и то же по всем каналам.
Понятно. Вы знаете, спасибо. Совершенно легитимно. Я с вами частично соглашусь. Вы очень точно подметили, что действительно сейчас будет уже еще более изощренная попытка украсть эти выборы. Но здесь есть одно «но», что почему я не согласен в целом с вами. Дело в том, что в предыдущих наших передачах, Евгений, вы помните, мы постоянно, я говорил о том, что уже даже из демократического лагеря лагеря. Александра Оливия Кортес, это даже тот же Ньюсом и губернатор Калифорнии, они уже высказываются против. В прошлый раз мы с вами говорили, что Ньюсом выступил с заявлением, что у нас в Демократической партии отсутствует лидерство. То есть это намекая конкретно на, так сказать, на Байдена. А Оливия Кортес тоже высказалась об этом. Потом, у нас Бенни Сандерс сейчас тут возник, вы знаете? Мощный старик выступает и говорит о том то же самое. То есть дело в том, что я еще раз хочу повторить, что уже в самом лагере либералов начинаются волнения и, скажем так, брожения такие. Поэтому я думаю, что здесь не все так однозначно. Хотя я с вами соглашусь в том, что надо ожидать самых подлых авантюр и провокаций. Это будет еще хуже, чем это было в 2020 году. Это будет еще более наглые подтасовки. Здесь я с вами соглашусь, пожалуй.
7373948, телефон прямого эфира. Так, а что еще, что еще, что еще? Так, просто Байдена выбрали, потому что лишь бы не Трамп. Ну, не знаю, почему.
Да сейчас уже Трамп, у него поддержка уже гораздо здесь. Люди сравнивают.
А вы верите просто прям, что он может стать президентом?
Жень, вы понимаете, в чем дело? Это тоже вот мы действительно сейчас с вами говорим о том, что если раньше, допустим, ну вот в 12, там, 10 лет тому назад, говорить о каком-то насильственном приходе к власти в Соединенных Штатах Америки, ну это просто не приходи, ну мы не говорили это. Это было как бы взаимоисключающий такой постулат, и мы даже его не рассматривали. Мы считали, что при всем, так сказать, при всем, при всей агрессивности, при всей некомпетентности, может быть, при всей там мягкотелости непонятной, там каких-то, знаете, таких очень спорных, скажем так, экспериментов, типа Обама-кер, вот медицинское, кажется, то, что Обама инициировал. Мы все-таки считали, что становой хребет вот этой преемственности власти в Америке сохранен. Так вот, он уже больше не сохранен. Потому что завтра может опять объявить там, не знаю, чрезвычайное положение или что-нибудь еще, и опять будет самая настоящая либеральная диктатура, которая вот и сейчас есть. Посмотрите, что сейчас происходит на Украине, да, и это, в принципе, тоже может быть. Ведь это же, эта вся система обкатывается в полной мере. Но если они нормально себя ощущают с тем, что происходит сейчас на Украине, когда один государственный канал, одна точка зрения, больше ничего не рассматривается, они это, соответственно, примеряют уже и на себя. Скорее всего, так оно и будет. Попробуй сейчас сказать что-нибудь позитивное о России.
А мы вот можем сказать что-нибудь позитивное про Америку,
да мы вообще правда? Все, и мы культуру не отрицаем. Мы, как говорится, открыты для всего мира.
Нет, мы только отрицаем, что женщин предлагают рожающими людьми называть.
Ой, Женя, да, это больной вопрос, да, это ужас какой-то.
При том, что правильно вы заметили, и мы с вами эту тему даже иронизировали до эфира, что, в общем-то, как бы...
Смысл феминизма был...
Вот, активистки как бы агрессивного фемдвижения, я вот скорее про агрессивный феминизм говорю, а про радикальный феминизм. Они же говорят, как женщина должна быть равна, там, мужчине, так далее. Но в итоге все сводится к тому, что слово «женщина», женщина выступает за то, чтобы слово «женщина» не было в принципе.
Послушайте, это вот движение суфраже, да, феминисток, суфражисток, да, оно началось в 19 веке, и многие, кстати, из них считают как бы такой, знаете, настольной книгой их, это вот Анна Каренина. Они адресуют к Льву Николаевичу Толстому, говорят об этом, да, вот судьба женщины в это. И я вот сейчас просто подумал, вот если бы те женщины, которые начинали это, ну, благородное движение, потому что это было за права, за право...
Советский
за,
Союз был, кстати, локомотивом.
Да, этого всего.
И декретный отпуск, и
вот если бы сейчас они бы услышали то, что говорят их правнучки, может быть, или праправнучки, которые стесняются и запрещают говорить слово «женщина». У них теперь это не беременная женщина, а рожающий человек.
Они бы на горох их поставили.
И я боюсь это говорить. Вы знаете, мне просто неприлично говорить это по поводу еще вот, как они называются.
Да, люди, да.
Извините, я просто... Ну, правда, мне стыдно
мне
это подождать.
Можно,
да, Женя. Так. Да, вы понимаете, что я... У нас вот женщину так называют, вот у них так женщину теперь называют.
Попробовал бы кто-то
меня так назвать. Причем я сейчас, вот именно, да я бы его убил бы, Женя, если бы это было при мне. Причем я вот сейчас говорю, что, может, кто-то скажет, ну, хорошо, это же неофициально это. Да нет, это официально. Это вот риторика, вот то, что сейчас мы произнесли, рожающий человек и прочее, это Рэйчел Уитмер такая есть, губернатор Мичигана, которая это уже ввело, вот в штате оно ввело уже это в обиход. Во всех документах, когда вот там, я не знаю, там жена какого-нибудь человека, она, ее везут это,
она не
беременная женщина. Вы должны позвонить и сказать, приезжайте, у меня рожающий человек здесь.
А, рожающий человек. А почему не беременный человек, опять же, тогда? Ну, это странно. Хотя,
Жень, подождите, они дойдут до этого.
Хотя другое дело, была тоже новость недавно, что, в общем, спортивные ассоциации, для них же это сейчас боль настоящая.
Слушайте, отменили там вроде.
Отменили. У пловцов, по-моему, отменили, что, значит... люди, которые когда-то были мужчинами, потом решили стать женщинами, они стали соревноваться, естественно, в женских категориях, имея, значит, повышенный уровень все равно тестостерона и прочее. И, соответственно, они там выигрывали, устанавливали рекорды. Да, и все поломалось, вообще вся статистика по какому-то виду спорта. Но в итоге сейчас, насколько я понимаю, там договорились, что он может выступать в
с определенного женском, возраста, да.
Нет, выступать в женской квалификации, и если он начал менять пол, там, в подростковом возрасте.
В подростковом возрасте, совершенно верно.
Женщина друг человека.
А я, кстати, хочу вам сказать, вы понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас уже, это, как говорится, новость вчерашнего дня. Но вы помните, была такая у нас бородатая победительница или бородатый победитель Евровидения, Вирджиния Вульф такая у нас была.
Я даже забыла, как зовут.
Вирджиния Вульф очень была такая. Вот сейчас вот я совершенно случайно наткнулся, там, ее уже, конечно, не интересует. Он сейчас опять мужчиной стал, все нормально.
Стал
ее? Да, он, оказывается, был мужчиной, уже все, да. Ну
это
как, переоделся, выиграл Евровидение, заработал бабки, покрасовался в глянцевых журналах, и надо вернуться обратно.
Меня,
честно
говоря, во всем этом смущает маниакальная вот эта история, все равно сравнивать себя именно вот с тем, в кого ты превратился. Вот это вот.
Дело в том, что какие идиоты,
Кончита
вот эти Вольф. Миллионы...
Почему Вирджиния Вульф?
Я все про Америку. Господи, светлая память Вирджиния Вульф, простите меня, хороший писатель. Вот видите, но очень неприличное имя.
Простите,
у него.
Кончита
Вурст. Или у нее. Я не хотел его повторять. Вирджиния, хотя Вирджиния тоже, это же Virgin, девственница. Господи, Женя, мы окружены, да, бог знает.
Извините, пожалуйста.
Но просто, Женя, я просто думаю, вот сейчас, когда люди узнали по поводу этой Вульф, будем так говорить, без имени. Какие идиоты они, какими идиотами они себя должны сейчас ощущать? Ведь это же целые демонстрации были. Да, пропустите, допустите, это Вульф. И
нет,
вот, пожалуйста.
А просто Вурст, значит, смысл в чем?
Простите. А ее Вурст?
Кончита Вурст.
А, Вурст.
Господи. Не Вульф, оставьте Вирджинию Вульф в покое, пожалуйста. Так, сейчас. Я даже потеряла мысль, то, о чем хотела сказать. Нет, здесь проблема просто в том, что демонстрации начала 20 века были за что? За, в том числе, значит, право женщины на обучение, право женщины
голосовать,
на работу. При
на
том,
работу.
Что европейские, кстати, государства тянулись где-то там далеко, а Советский Союз, как я уже сказала, был локомотивом.
Советский Союз предоставил избирательные права женщине раньше, чем в Соединенных Штатах Америки.
Да, а в некоторых странах Европы женщинам было чуть ли не запрещено там работать до 60-х годов, что-то подобное тоже было. Еще, если даже все мы знаем, что они... А, это про недорогов.
В Англии, допустим.
Виталий говорит, если женщина — это рожающий человек, то кто такой мужчина, пособник зачатия? Но...
Он пособник, да, точно, он пособник. Да, он просто пособник.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Рафаэль.
Пожалуйста.
Вы знаете, я хочу спросить уже на последочку вас.
Давайте.
Вот ощущение к Рафаэлю. Рафаэль, ваше внутреннее такое ощущение, ну, наверное, чисто интуитивное. Выдержит ли Соединенные Штаты вот этот кризис, который надвигается неумолимо, и политический, и экономический, и не развалится ли это государство? Вот ваше ощущение.
Я понял, да. Я хочу вам сказать, что нет, я не верю в то, что развалится это государство, и вот по какой причине. Я уже неоднократно говорил. Значит, в Соединенных Штатах есть то, чего не было, к сожалению, в конце 80-х, начало 90-х годов в Советском Союзе. Это могло бы сохранить Советский Союз, но это не сохранило. В Америке это есть. Это малый и средний бизнес.
7373948, телефон прямого эфира. Так, что еще здесь было? Вот.
То есть это десятки миллионов людей, которые не дадут развалить это государство. Но исходя из политики, из того, что вот мы имеем, я уже говорил о некомпетенции. Это первый.
Слушаем.
И второй момент, сейчас, секундочку еще. И второй момент очень важный, это то, что... Ой, господи, у меня тоже это уже вылетает просто. Да, экономика. Если у нас будут экономические показатели в России, тогда это, безусловно, будет на пользу.
Конечно.
И тогда мы сможем протестовать. Если наша экономическая реформа не удастся, тогда, к сожалению, будет очень плохо все.
Виталий отмечает, Советский Союз и подумывал об обобществлении женщин. Слава богу, им хватило здравомыслия. Это не Советский Союз, это большевики.
Это большевики.
Это пораньше было.
И очень быстро отказались.
Очень быстро отказались.
Кстати, еще при жизни Ленина.
Это было, как это, ну, период авангарда. И, в общем-то, здесь тоже так же. Наше дело не рожать, понятно. Так, еще спасибо за хороший эфир. Да на здоровье, 488.
А я не знаю, вот это обобщение женщин, там мужчин, то, что говорит, зачем оно отличается от свингеров современных? Так, ужас. Спокойно, и это не у нас, кстати, изобрели.
Спокойно, подождите, я отвержу не Вольф еще не могу отойти, который перепутали с
Кончитой Вурст. Не ругайтесь только, Жень.
Америка
Лайт. Грустное событие. 13 лет тому назад убили Майкла Джексона. Поговорим об этом замечательном певце, композиторе, музыканте.
И музыку послушаем.
Безусловно.
Все, это была программа «Револьвер». Евгений Волгин, Рафаэль Ардуханян. Товарищи, далее новости, потом Макс с Мариной, и я к вам в 2 часа вернусь.